Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Божий Святой, Всемогущий, Правый и Сильный, Вседержитель, все в руках Твоих, все в Твоих руках, и мы сегодня просим Тебя, Божий Святой, открывай нам тем истине и ту глубину, которую Ты хочешь нам открыть, для того, чтобы нам можно было идти по жизни. Научи нас слышать голос Твой, чтобы нам чувствовать, Боже, динамику музыки Твоей, поэзии Божией, сходящей с небес, красоту, гармонию жизни Божией, в которой мы находимся, Боже. Дай нам увидеть, Боже, всю эту красоту в объеме, что такое глубина, что такое ширина, что такое высота, Боже. Наполни нашу жизнь реальностью и Твоей победой. И я прошу Тебя, просто сверхъестественно положи свою крепкую руку, ибо все в Твоих руках, на интернет-соединение, чтобы наше общение было плодотворным и интересным. За все Тебе честь и слава, великий, святой, всемогущий Божий. Амин. Итак, мы, значит, с вами в 41 главе. Глава и этот недельный раздел называется «Микет» по прошествии 2 лет. И было по прошествии 2 лет, фараону снилось, что вот он стоит у реки. То есть все начинается с того, что мы видим, что сны – это такая штука интересная, которая говорит нам о том, что это, в общем-то, пророчество. Есть люди, которые сны вообще никаких не видят. И Гомара говорит о том, что человек, который не видит вообще снов, это человек, который, как правило, ну, нехороший человек. Нехорошо это, в общем-то. То есть он ментально закрытый. Я не говорю, то есть вот у меня на протяжении, допустим, многих лет, я сны вижу, но я их не помню. Это вопрос другой. То есть сны есть. А если их вообще нет? Вот ты закрыл глаза и открыл глаза, и как бы ничего и не было. Это говорит о том, что вот такая вот как бы... такая вот ментальность закрытая человека. Человек должен быть открытый. То есть мы говорим о свободе. И именно только в свободе человек может быть сильным, послушным и открытым. Именно для Творца. А если мы слышим Его, то тогда все остальное у нас в кармане. Конечно, потом дальше сила воли, наши качества характера, трудолюбие, упорство и так далее. Но это уже нарабатывается. Но вот самое важное – научиться слышать. И я так вижу, сегодняшняя наша глава начинается с того, что вот сны начинаются. А кто видел сны? И мы видим, что Яков видел сны, да? То есть во сне вот эта лестница в небо, по которой поднимаются, спускаются ангелы, там, где он видит Бога. И вот этот вот сон, в котором, в принципе, эта лестница и есть он сам, по которой сходит и не сходит. И это мощное откровение, что он будет именно этим проводником, через который будут проходить эти духовные служители, духовные ангелы. Поэтому, помните, когда он исходит из Харана и переходит границу Эрец-Исраэль, он встречается сразу с ангелами. То есть он их видит, он их знает, он переживал уже все это. То есть на самом деле вот эти сны приводят к тому, что человек более реально становится к тому, что мир является духовным. Собственно, наша вера строится на факте. Не на чувствах и не на вере, а именно на факте. То есть, допустим, вот мы с вами верим, да? Что Иешуа умер и воскрес. И для меня это факт. Он умер и воскрес, и для меня это факт. И из этого факта изливается вера, а потом уже эмоции, чувства и все остальное. Так вот, смотрите, на самом деле сон – это такое пророческое слово, которое мы можем получить от Творца, для того, чтобы как нам быть и как нам делать. И, собственно, вот эта вот глава нам... Где-то, вот смотрите, все буквально заповеди, да, которые мы с вами читаем, вот их 10 заповедей, да, любая история, которую мы читаем, она обязательно раскрывает какую-то заповедь. И нам лучше и более понятным становится, если мы просто какую-то историю прочитали. Поэтому нам нужно вот так вот детально разбирать каждую главу, чтобы понять все эти вещи. Поэтому вот здесь все начинается с пророческого сна, то есть с умения слышать Творца. И вы сейчас увидите, что Яков видел сны, теперь и Иосиф видел сны, Даниэль будет видеть сны и так далее. То есть это пророческий дар. Возможность слышать Творца. Возможность исполнить свое предназначение, призвание, избрание. Его сон мы помним, да? То есть это звезды, луна, это снопы, которые склоняются перед ним. И то есть это какая-то продовольственная программа, которую он обязательно осуществит. И вот мы с вами теперь находимся здесь. И то есть Иосиф находится в тюрьме, и люди, которые вокруг него, которым необходимо помочь ему, они тоже видят сны. То есть мы знаем историю с виночерпием, и знаем с министром Хлебодаром и так далее, вся вот эта история. Они тоже видят сны не потому, что они умеют слышать Бога, а потому, что Бог избирает им и говорит. То есть это выбор Творца. И если это ему нужно, он будет говорить через кого угодно. Мы знаем историю, что и через ослицу тоже говорит. Итак, начинаем наше увлекательное путешествие в мир недельной главы Микец. По прошествии 2 лет фараону снилось, вот он стоит у реки. Самое важное, смотрите, я бы попросил вас все-таки, чтобы текст у вас был перед глазами. Потому что, когда мы читаем, мы замечаем детали. Был такой КГБист, учитель, по-моему, Виктор Суворов. И он написал удивительную книгу. А школа КГБ, она, между прочим, очень хорошая школа. Так вот, он там учил своих подопечных, учеников и говорил, самое важное, ребята, это видеть детали. Если вы видите детали, 80% успеха уже у вас в кармане. Поэтому, когда вы будете вместе со мной текст читать, вам будет легче и понятнее. Вы будете замечать эти детали. А это не та книга. И ты не то смотришь, маленькая моя дорогая. Открывай свою Библию и там смотри. Это комментарий к Давиду Стерну. Хорошо. Итак, по прошествии 2 лет фараону снилось. Вот он стоит у реки, запомнили. И даже, можно сказать, над рекой. И потому что потом, когда мы с вами будем читать, когда он будет рассказывать эти сны Йосефу, вы увидите, что он будет рассказывать их по-другому. А это будет уже для нас как бы красная лампочка, по которой мы можем рассуждать о характере фараона, чего он боится, что он не боится, что он хочет, что он не хочет, какая его ментальность и так далее. И вот вышли из реки 7 коров, хорошие видом, тучные, то есть толстые, и паслись в тростнике. Отлично. И это естественное состояние, это нормально для Египта, потому что там Нил, потому что там хорошие луга и поля, и там коровы всегда полные и большие. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью, 7 коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон. Проснулся, фух, вытер пот со лба и подумал, думаю, ну таки сон приснился, надо же. И заснул опять. И снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших. На одном стебле. Это супер урожай. Этот практически полная гвоздь. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и искушенных восточным ветром. То есть практически без всякого плода. И пожрали вот эти тощие 7 колосьев, тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Вытер пол со лба и подумал, что это может быть. А теперь смотрите, как вы считаете, в принципе, ну, для того, чтобы разгадать этот сон, много ума-то не надо. И не обязательно иметь 7 пядей во лбу. И так тучная и хорошая корова, что означает? О, справа налево, и справа налево у нас, о, Леночка Рислин, шалом алейхим. Да, только погромче, пожалуйста. Что значит тучная толстая корова?
Это значит, у нее все хорошо, она сытая, у нее есть достаточно еды.
Да, то есть, вы понимаете, да? Это корова, у которой нет голода. Она сытая, все есть, все в достатке, да? Следующая корова, худая корова, это что такое?
Это голодная корова, у нее нечего кушать.
Голод! Слышите? Когда корова худая, это значит голод в стране. Тут же много ума-то не надо, чтобы эти вещи понять. Или, Илона, скажешь ты, что значит...
Вот...
А? Что значит вот это...
Я да. пропустила много чего.
Кого ты пропустила? Какую ноту ты пропустила? Ну-ка скажи, я пропою. Алло.
Так, я даже вопроса не слышала.
Ага. Корова полная, упитанная. Что это означает?
Жизнь полная.
Есть что кушать, правда?
Богатая.
Ну, все здорово. А худая корова, тощая, одни ребра торчат.
Ну это ты умер уже.
Голод, правильно? Или нет? Как ты голод озвучишь? Какой нотой? Мажорной или минорной?
Минорной.
А я у Илоны спрашиваю, меня интересует, как она переживает все это.
Мне понравилось, это мам.
У меня тут ребенок разговаривает, я вообще ничего не слышу.
Ну так дело не пойдет, я с тобой разговариваю, а ты ничего не слышишь. Я тогда на Люду переключаюсь. Люда, что ты скажешь? С этими коровами, с этими колосьями. Тишина среди бегущих. Ну ладно. Смотрите, почему я на этом месте остановился? Это плохо, Илона, что ты там не слышишь, поэтому ты сейчас все потеряешь. А в этом как раз вся изюминка всей этой главы. Смотрите, для того, чтобы разобраться, вот я специально вот тут хотя бы у двоих спросил, да? И все прекрасно понимают. Худая, значит голод. Толстая, значит сыто, все нормально. Корова есть корова. Если она худая, значит худая, значит там поля, на которых ни травы, ничего толком нет. А если эти травы насыщены соком, и там есть влажность, и солнце, и все это, так она ест и ест, и наесться не может, и естественно ее и раздувает от этого. Она не знает, что такое голод. Мы вот тут в Швейцарии служим. И иногда я у наших товарищей швейцарцев спрашиваю, вы вообще знаете, что такое голод? Вы вообще знаете, что такое, как бы прийти, идешь с работы и думаешь, чем же ты сегодня накормишь свою семью? Ты же, понимаете, это как бы вот такая вот ментальность, да? Это только по книжкам и по кино. Представить себе это можно только тогда, когда ты действительно это пережил. Что я вам хочу сказать, смотрите. Ментальность фараона абсолютно другая, потому что Нил для них, Нил, сама эта река, это божество, силы природы, это, которым они верят. У каждой силы природы свой бог, свое название, и они им всем поклоняются, и каждому приносят дары. То есть, а бог изменяться не может. Поэтому... Для фараона вот этот сон какой-то страшный и дурной. чушь какая-то приснилась, глупость какая-то. Не может быть здесь у нас на Ниле худых коров. Утром смутился дух его. Что-то тут не так. И послал он, и призвал всех волхов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой. Но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И так собираются волхвы, мудрецы. Вы помните, когда Шломо, царь Израиля, сын Давидов, получил мудрость от Господа, то написано, он даже превзошел мудрецов Египта. То есть мудрецы Египта не так и глупы были. Мудрости у них там хватало, а волхвы вот эти закончили специальные институты по всяким чудесам. Помните, они и водичку в кровь точно так же могли, и с жабами, и посох там бросили, тоже в змея превратился. То есть уровень их достаточно серьезный и высокий был. Сегодняшние волхвы или как... Все вот эти экстрасенсы и так далее в пыль не попадают тем, которые были тогда. И половина того делать не мог. Но и они почему-то истолковать этот простой сон не могут, который мы сходу разгадываем с вами. Чего тут думать? Худая корова, толстая корова. Большой урожай, маленький урожай. Выходит тростник... Колос, а на нем вообще ничего нету. Голод, хлеба нету. Кстати, для нас очень важно понять одну вещь. Кто-то знает, чем питались египтяне? Вот, Зоя, у тебя еще ни разу ничего не спрашивали. Ты не в курсе, чем питались египтяне? Что корова-то, собственно, для них священное животное было.
Наверное, рыбой.
Рыба. Угу. Гала, ты как думаешь?
Я не знаю, там в то время возле Нила там поля, в общем, плодородные были. Овощами, наверное, выращивали. Овощи.
Смотрите, рыбки-то для них тоже были. Крокодил же тоже было животное, которому они посвящали свою жизнь. Девора, чем питались товарищи египтяне в те времена? Да, правильно. Смотрите, между прочим, они были первые, кто изобрели закваску. То есть закваска давала возможность... Закваска, как это будет у нас по-русски?
Закваска.
Так, закваска
так
есть,
есть,
да?
Закваска, это по-русски.
Так и есть закваска, да, ну хорошо. Смотрите, они первые изобрели закваску и начали делать всякие сдобные булочки, там, хлеба, чтобы, потому что если без закваски этой, да, то хлеб, вот он, мацана, допустим, она бум-бум и готова, да, а на следующий день ее не разгрызешь. Почему сегодня ее делают машинами? Только по одной простой причине. Потому что ее делают тонко-тонко, что потом она хрустящая, мы как-то раскрутили, а чуть потолще ее не раскусишь, зубы попереломаешь. А это как бы дольше держится. Ее, в принципе, потом можно и на сухари будет засушить. То есть, смотрите, дальше будут строиться кладовые, куда будет складываться во время голода. И это возможно было только с этой самой закваской. То есть и хлеба, и зерна, и так далее. Хорошо, читаем дальше. То есть для них, то есть ментальность египтян, смотрите, самое важное, чтобы нам понять. Все природные силы абсолютны. И они не поддаются никакому изменению. И вот здесь где-то наша ментальность тоже иногда срабатывает. Мы иногда уверены, что вот сегодня все хорошо и всегда так будет. Но судя по тому, как все складывается, не все так будет хорошо, как нам бы хотелось. Поэтому нам, собственно, нужно быть готовыми и к голоду, и нам нужно быть готовыми и к времени, когда мы насыщаемся, когда плодоносный год и так далее. Смотрите, какой год у вас сегодня. Плодоносный, потому что впереди будет, кто его знает. Все меняется, все зависит от Творца. Для них изменений и понятия голод не существовало для египтян. Они даже представить себе не могли. То есть их ментальность, их отношение к их богам складывалось именно вот так. Природные силы абсолютно, то есть их боги абсолютные. И они изменяться, но никак не могут. Поэтому никто в этой стране отгадать эти сны не может и не мог помочь фараону. И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: «Грехи мои вспоминаю я ныне». То есть пообещал же я Йосефу тогда, когда в тюрьме был, а вот забыл. Ну смотрите, и не побоялся ведь. Фараон прогневался на рабов твоих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. Вообще-то, если честно сказать, он проявляет храбрость здесь, потому как напоминать фараону о том, что он когда-то сидел, и когда-то были какие-то конфузные моменты в их отношениях с фараоном, это опасно. Кто его знает, скажет: «А ну-ка, давай возвращайся снова туда». Но, тем не менее, он это делает. И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: «Грехи мои вспоминаю я», то есть ошибки мои. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, и мне, и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой иврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказывали ему сны наши, он истолковывал нам каждому соответственно с его сновидениями. И как он истолковывал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот, хлебодар, повешен. То есть ты, царь, знаешь, что это так действительно и было. Окей. Итак, теперь смотрите. Для египтян и для самого фараона все вот эти силы природы, все эти ихные боги для него известны. Помните, когда будет исход, и он будет разговаривать с Моше, фараон, ну понятно, это будет другой фараон уже, но он будет ему говорить: «Я не знаю, кто твой бог». Ну не знаю. Вот не знает человек, и дело с концом. Если не знают, так расскажите мне, пожалуйста, кто такой ваш бог. Вот я его не знаю. А коли ты его не знаешь, ну тогда понятно. Вот этих вот всех он знает, а вот этого, который стоит над всеми силами природы, который все это сотворил, трансцендентный бог, в руках его все. Он управляет всем этим, как ему хочется, и он может изменять все силы природы, он может изменять климат, может быть голод, может быть... То есть все зависит от наших отношений с ним. А фараон этого не знает. А теперь появляется человек, какой-то еврей, молодой парень, который находится в тюрьме. И, скорее всего, фараон, конечно же, о нем слышал, потому что это практически правая рука Лаврентия Павловича, как его у нас звали? Потифара.
Берия.
Берия, да. Ну, в общем-то, что Берия, что Лаврентий Павлович, что Потифар, это, в общем-то, одни работники. Работники спецслужб внутренней безопасности. И там внутри вопросы внутренней политики, вопросы внутренних врагов и так далее. Этим занимается молодой еврей, который находится в помощниках у товарища Потифара. Я думаю, что он о нем слышал. И послал фараон и позвал Йосефа. И поспешно вывели его из темницы. То есть это то, что он видел в своих снах, помните? Теперь он видит, вот оно все, смотрите, вот они колосья, вот они худые, толстые коровы. Все выясняется, просто ждать долго пришлось. Не так быстро, как он хотел, но это происходит. И послал фараон, позвал Йосефа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся, переменил одежду свою и пришел к фараону. Фараон сказал Йосефу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Йосеф фараону, говоря: «Это не мое. Бог дает ответ во благо фараону». «А, ну хорошо, еще один бог. Я, в принципе, не против. Есть бог солнца, есть бог воды, есть Бог такой, есть Бог такой, а еще какой-то еврейский Бог. Нет проблем, я просто его не слышал, ничего не знал. Так Йосеф говорит, что все, что я делаю, так и не я делаю. Человек он скромный. Бог дает ответ во благо фараону. А, Бог хочет, чтобы я его знал, думает фараон. Моя божественность, мое величие дошло до такого уровня, что один из сильнейших богов, о которых он уже слышал от евреев, хочет быть с ним в контакте. Интересно, почему нет? И послал фараон и позвал Йосефа. Фараон сказал Йосефу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его». То есть остается только все наши боги – никак. Все наши мудрецы – никак. Все наши волшебники, колдуны – никак. Остается только твой бог или ты, через которого он говорит. И отвечал Йосеф фараону, говоря: «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». И сказал фараон Йосефу: «Мне снилось, вот стою я на берегу реки». Помните, мы с вами говорили о деталях. Смотрите, в первом стихе он говорит: «Вот я стою над рекой». А в 17 стихе он говорит: «Я стою на берегу реки». В чем разница между тем, что стоит человек над рекой, и тем, что стоит он на берегу реки? Ну, Лена, я вижу, ты там стихи строчишь уже.
Вы меня видите?
Чую.
Вот, все понятно. Так, стоит на берегу и у?
Нет. Вот в первом стихе написано: вот он стоит над рекой.
Над рекой и
это когда, на берегу реки. Это когда он этот сон получил. А теперь, когда он рассказывает Йосефу, он говорит: я стою на берегу реки, не над рекой. Над – это сверху, правильно?
Ну, логично, да, но в первом стиху, в стихе у меня написано «у реки».
А это синодальный перевод. Но, тем не менее, в оригинале я вам сразу скажу «над рекой».
Может, имеется в виду высокий берег, какой-нибудь крутой, обрывистый? Он же и берег, и он же над рекой.
Ну, в любом бы случае.
Может, он уже подробностей не помнит, может, немножко уже по-другому воспринимает этот сон.
Хорошо. Вероника, а ты что скажешь? Какая разница между тем, что стоит? Это же сон, поймите. Тут, если человек стоит просто на берегу реки, это понятно, что можно сказать, на высоком каком-то утесе там стоит, и он видит сверху реку. Но когда это сон над рекой, это значит, он парит над рекой, над этой. Над. А когда он стоит на берегу реки, это уже совсем, это же сон. Во сне все по-другому. Во сне невозможное становится возможным. Что ты скажешь, Вероника? В чем дело? Почему он по-разному рассказывает? Ну, думаю. Творческую думку, пожалуйста. Гала, ладно.
Я думаю, когда над рекой, все это еще было, где-то он как летал, понимаете, это все было как бы абстрактно или как. А тут он как приземлился, он уже на берегу, он пересказывает свой сон, что это очень реально, это связано с землей, потому что он на земле стоит, уже на берегу. Если поменялось место, то есть он пересказывает сон и говорит, что, что это реальный сон такой, который как бы я летал где-то, но вот, а я опустился, я понимаю, что это относится, ну,
смотрите,
с чем-то связано на земле.
Немножко подскажу. Что такое река для фараона?
Река?
Нил. Что для него?
Ну, это жизнь, там и рыба, и пароходы, или что там, плавали.
Нет.
Корабли.
Река – это Бог для него. Они поклонялись Нилу.
Да, поклонялись. Да.
Теперь смотрите. Здесь, в первом стихе, он над рекой. То есть он выше этих богов находится. А его ментальность, в которой он как бы, ну вот этот страх, понимаешь, ну как я могу быть выше моих богов? Он уже говорит, я стою на берегу реки. То есть он, может быть, даже сам этого не заметил, да? Но вот здесь вот мы можем проявить вот такую вот, как сказать, ну, такое размышление, такую думку творческую, в которой мы должны заметить вот этот момент, ментальность самого фараона. Он даже себе представить не может, что он может быть над рекой. Он не может себе представить, что он над своими богами. Он может стоять рядом с ними, на берегу реки. Он даже не на воде. Ну, а сон-то был все-таки он над. То есть Бог-то ему показывает сон, что это просто река, и все это меняется в одно мгновение. Она завтра может превратиться в кровь, а послезавтра может вообще высохнуть. И все вокруг, то, что вокруг вас, эти чудесные поля, которые орошает эта река, она превратится ни в что. Ментальность фараона.
Наверное, поменялось мышление за это время, когда он пересказывал Иосифу, и он понял, что не такой уж это и идол этот бог для него.
Наоборот, он боится, смотрите. Он боится, он даже не говорит, что он над рекой был. Он стоит на берегу реки. Он боится даже сказать, озвучить фразу, в которой могло бы поменяться его ментальность насчет отношения к его богам. К этой реке. Вот в чем дело. Поэтому он даже может быть и не то, что он специально это говорит. Вот так внутри, знаете, бывает, мы, о, не-не-не, я так не скажу, да? Внутри ты раз и сказал, как ты уже думаешь. А на самом деле в твоем пророческом сне совсем по-другому было. То есть ты столкнулся со своим опытом и со своей ментальностью. И исходя из этого уже начинаешь говорить. Вот здесь то же самое происходит с товарищем фараоном. И сказал фараон Иосифу, мне снилось, вот стою я на берегу реки, и вот вышли из реки 7 коров тучных, плотью и хороших видом, и паслись в тростнике. То есть это символ египетского благополучия. Вот все то, что мы здесь видим. Вот эта река. И оно никак измениться не может. Но вот, после них вышли 7 коров. А коровы, это же идолы. Это все символы, понимаете? Река и так далее. Это символы египетского благополучия. Поэтому они к ним не прикасаются, не едят их. Они и крокодилов этих там молились на них. Вышли 7 коров других, худых. Никак такого быть не может, чтобы наши боги были худые. Никак такого быть не может, чтобы у нас здесь, в Египте, были такие коровы худые, очень дурных видом и тощих плотью. Смотрите, что он говорит. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. То есть таких нету и быть не может, таких худых коров. Хоть дурной сон. И съели тощие и худые коровы прежних 7 коров толстых и тучных. А теперь смотрите, он добавляет, здесь тоже не было этого. И вошли тучную в утробу их. Но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялось 7 колосьев полных хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тонких, тощих и иссушенных в восточном ветре. И пожрали тощие колосьев хороших. И рассказал это волхвам, но никто не изъяснял мне. То есть мы-то, собственно, прекрасно понимаем, что если худые коровы, человек, который худой, который голодный, он съест, может, все что угодно. От этого он только умрет, потому что переел. А толстый он от этого не станет. Худые коровы поедают толстых, худые, тощие, истощенные ветром колосья поедают толщих, но от этого они толще не становятся, а все равно умирает. И сказал Йосеф фараону: сон фараонов один. Да, никаких проблем, смотри, сейчас я тебе все объясню. Что Бог сделает, то он возвестит фараону. 7 коров – это 7 лет, и 7 колосьев хороших – это 7 лет. Сон один, то есть это первый сон. А 7 коров тощих и 7 худых, вышедших после этого – это 7 лет, также и 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром – это 7 лет голода. То есть он ему говорит, это один посыл тебе от Бога. Собственно, это один сон, в котором есть пророческое слово к тебе, чтобы ты мог построить свою продовольственную программу совсем по-другому. Вот, в принципе, и все. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает. То он показал фараону, а это будет, не волнуйтесь. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них наступят 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю. Так у человека всегда. Все, что хорошее, мы помним и очень недолго, а все, что плохое, мы помним долго. Поэтому, когда было хорошее время, оно быстро забудется, когда наступит голод. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю. И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что истина Слово Божье, и что вскоре Бог исполнит сие. То есть Йосеф говорит фараону: если бы это один раз приснилось, можешь не обращать на это внимания. Но если это 2 раза снится, это означает, что Бог подтверждает тебе то, что обязательно сбудется. То есть, если у нас есть пророческое слово, Бог обязательно подтвердит его. Каким образом Бог подтверждает? Тебе подходит человек, которому ты никогда ничего не говорил. А оно внутри тебя уже, эта мысль крутится. И он просто говорит тебе, как будто знает твои мысли. Это подтверждение тебе от Бога. Оно может быть в проповеди, а может быть, когда ты будешь читать Писание. Оно может быть просто, когда человек мимо какой-то прохожий прошел, какую-то фразу бросил. Ты услышишь это. Оно вдруг зацепит твое сердце, щелкнет там внутри. И у тебя вдруг на глазах появятся слезы. Ты почувствуешь, как сердце твое начинает таять. В этот момент ты можешь простить кого угодно. Ты становишься сильный, то есть любовь наполняет тебя. Это пророческое слово. Так оно бывает. И Йосеф говорит: а что сон повторился тебе, товарищ фараон, это значит, что это истина Слово Божье, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетской. Да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 5-ю часть всех произведений земли египетской. Смотрите, он не только знает и разгадывает этот сон, он уже всю программу выкладывает, он уже говорит, что делать надо. 5-я часть – это где-то 20%. То есть 20% он говорит, но 20%, во времена гражданской революции нашей, когда, помните, товарищ Маяковский писал, из головы вылетел. Он про развязку писал. Нет места словесной кляузе. Ваше слово, товарищ Маузер. То есть смотрите здесь, о чем разговор идет. Он говорит, 20% собрать. Это как бы продовольственная программа. А дальше вы увидите, что он раскрутит все на продразвертку, когда забирает все. Когда забирает 20%, это понятно. То есть будет голод, надо как-то отложить для государства, для налогов и так далее. Но когда начинается продразвертка, а чем же мы на следующий год будем сажать? А чем же мы скотину будем кормить, если мы все отдадим? Не место слова Нет места слове, словесной кляузе. Вот теперь товарищ Маузер дело вступает. Кому не нравится, будем отстреливать. И так он, значит, начинает свою программу. Да повелит фараон поставить на земле надзирателей и собирать 7 лет изобилия пятую часть, то есть 20% земли египетской. Потом видит, смотрит, глаза фараона светятся радостью, и он принимает все это, и он делает немножечко по-другому, смотрите. Пусть они берут всякий хлеб, то есть весь хлеб этих наступающих хороших годов, и соберут в городах хлеб по ведениям фараона в пищу, и пусть берегут, то есть сохраняют. Сначала это было 20%, а теперь уже, извините меня, давайте все. То есть продразвертка начинается. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Хорошее дело. Очень понравилось фараону и всем слугам его, и сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором бы был Дух Божий? И сказал Паро Йосефу, так как Бог открыл тебе все сие, то ведь столь разумного и мудрого, как ты, да нету у нас тут. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал Паро Йосефу, вот я поставлю тебя над всею землей египетской. Он выходит из тюрьмы, из грязи в князи, как говорится, и становится вторым человеком в Египте после Паро. И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руки Йосефа, и одел его в весон, то есть лен, в одежды, и возложил золотую цепь на шею его. Вот эта вот одежда одевалась только на самых знатных жрецов в Египте. А то, что он им отдал свой перстень, говорят, что в Египте, читал я, что в Египте есть такое поверье было, что у каждого фараона, у каждого господина, тот, который, по крайней мере, имел какое-то влияние, были всегда двойники. И двойник означал то, что этот человек способен, как бы это человек, который от Бога, который может защитить тебя и так далее, то есть это большое благословение. Есть такое понимание, что фараон как бы увидел в нем своего двойника в Йосефе. Ему нужен был такой человек. Возможно так, но, конечно же, стопроцентная гарантия, что это Бог вкладывает желание в Паро и располагает его сердце. Ибо Бог действительно в руках его все и вся наша жизнь. Мы иногда не доверяем ему и думаем, ну как, да так не получится. Да я сейчас посчитал 1, 2, 3, 4, 5, все это не выйдет. Но все в руках Божьих. Если он располагает сердце наше, нужно спокойно делать, и дело с концом, никаких проблем, собственно, не должно быть. Итак, Бог располагает сердце самого Паро, который ставит его вторым человеком в государстве. Ну что ж, а теперь начинается продовольственная программа, ту, которую он видел во сне, когда еще был юношей, когда был, жил в доме отца Якова своего. А эта программа заключалась именно в том, чтобы, вы не думайте, что Йосеф хотел как бы вот взять их всех. Ведь он сначала, мы будем читать, что он просто-напросто будет собирать хлеб. Понятно, когда собирают хлеб, да? Но когда наступает полностью голод, и все приходят, а фараон говорит, идите к Йосефу. Они приходят к нему, он говорит, покупать будете. Что значит покупать? Это ж наш хлеб. Я правильно говорю? Это ж наш хлеб. Мы ж отдали его, чтобы ты сохранил. Теперь наступает голод, а ты нам говоришь покупать его. Ну, не знаю, у кого спросить. Вы как считаете? Это честно, нет?
Нет.
Есть у кого-то какие-то мысли?
Бесчинство.
Бесчинство? Вот моя жена считает, что это бесчинство. Лена Рислин, ты считаешь, что тут великий Йосеф, в чем дело?
Монополию сделал на хлеб под, так сказать, с именем фараона. То есть, как бы, фараону все равно все принадлежало юридически, и поэтому у него монополия на хлеб, и он ему продает. Было ваше, стало наше.
Ну, вообще нечестно, правда? Или как?
Ну, это как, смотря с какой точки зрения. Если смотреть с точки зрения социального равенства и братства, то, наверное, нечестно. А если смотреть с точки зрения юридических каких-то законов, что фараон обладал определенной властью, и он просто поставил монополию на весь хлеб, то тогда все правильно.
Так он же не только монополию на весь хлеб, смотрите, он дальше сделает еще, когда у них деньги кончатся, они свою землю отдадут. То есть он практически останавливает вот это вот отношения торговые, да, деньги, вещи, допустим, кто-то делает сапоги, кто-то выращивает хлеб. Тот, кто выращивает хлеб, приносит хлеб, берет сапоги и так далее, или покупает, он вот эти товарные отношения практически прерывает. Потом забирает у них всю землю и оставляет вообще всех нищими. Но мы сейчас поговорим с вами, зачем он это делает. Понятно, что здесь есть мысль. Но Лена, которая пишет стихи, что скажете?
Я здесь немножко теряюсь, но скажем то, что он ввел вот эту монополию на хлеб, да? Это дало ему возможность разумно, с Божьей помощью распоряжаться этими запасами. Иначе, если бы эти запасы были рассредоточены, скажем, в разных руках, да, тогда, естественно, может и цены неподъемные для определенных слоев населения были, и все что угодно, да, так он явно распоряжался этим разумно, правильно, да, он как бы имел представление о той экономике, в которой он жил. Но то, что, скажем, люди потом начали продавать земли, но это закономерно, за стремление выжить. Люди как бы отдают имущество. И он, получается, он от имени фараона правил, и он укреплял это царство фараона. Потому что он был верным по своей сути человеком.
Окей. Смотрите, мы с вами, помните, говорили, что власть должна быть моральной. И, как правило, праведники вообще не хотят быть царями, министрами и так далее. Почему? Потому что боятся, что власть их испортит. Просто боятся. Они хотят остаться чистыми. Но мы с вами видим в дальнейшем, что вот Иосиф, допустим, да, и царь Давид, они имели эту власть. Но эта власть была моральная. Понятно, что человек делает какие-то ошибки. Хорошо, давайте почитаем дальше и тогда немножко порассуждаем. Потому что здесь непростой момент. Ведь все должно быть понятно, что все, что делает Йосеф, он издает законы и уставы, он власть. И все потом, после этого, становится легитимным. То есть, что бы он ни сделал, это все легитимно, потому что это подтверждается указом, печатью, становится уставом этого государства. И снял фараон перстень свой, одел на него и так далее. Все, в общем, он получает эту власть. И велел вести его на второй из своих колесниц. Вторая колесница, это как раз для близнецов. И провозглашать пред ним, преклонитесь. И поставил его над всей землей египетскую. И сказал фараону Йосефу, я фараон, без тебя никто не двинет ни рукой своей, ни ноги своей во всей земле египетской. И нарек ему, смотрите, он ему и имя меняет. А теперь ты будешь не Йосеф, а Царнав Панеах. То есть Царнав вообще-то на иврите это скрытый. То есть это имя его будет означать, раскрывает как бы, раскрытие какой-то тайны. И дал ему жену, Асенефу, дочь Потифера, это не Потифар, это жрец иопольский. И пошел Йосеф по земле египетской. Йосефу было 30 лет от рождения. Кстати, вот этот вот момент мы можем посчитать, сколько же лет он находился в рабстве. Помните, ему было 17 лет, и вот здесь вот уже 30. То есть 13 лет он находится в рабстве. И только после 13 лет он входит в силу, во власть и начинает исполнять все то, что было в его снах. То есть пророчество начинает сбываться через 13 лет. 13 лет испытаний. Дальше. И вышел Йосеф от лица фараона и прошел по всей земле египетской. Земля же 7 лет изобилия переносила из зерна по горсти. То есть вы представляете, что значит? Из каждое зерно горсть давало. То есть не зерно на самом деле, а росток. Это очень много. Кто занимался хоть когда-то земледелием, сразу поймет, что это такое. Потому что это практически, ну, такой год, может быть, на 100 лет один бывает. Чтобы каждый росток давал целую горсть зерна. И собрал он всякий хлеб семилеть, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Йосеф хлеба так много, как песок морской, так что перестал считать, но не было счета. Уже такого счета невозможно было допустить. До наступления годов голода у Йосефа родилось 2 сына, которые родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Иопольского, и нарек имя первенцу Менаше. Менаше, как бы перевести, предающий забвению, потому что он, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. То есть это такая боль была, помните, мы с вами говорили об отверженности. Боль иногда уходит, а отверженность все-таки остается. То есть смотрите, он даже имя своему сыну дает. Видно, что там эта отверженность внутри стоит. Он считает, что отец его отверг, и братья его отвергли. А, хорошо, если вы меня отвергли, так вот вы там живите себе, а я здесь. Что мы впоследствии их с вами и увидим, когда он с ними встретится. Он-то их сразу узнает, а они его нет. И он им, идите себе. А вот Бениамина я заберу себе. Но там все немножко изменилось, и поэтому это стало одной семьей. И нарек Йосеф имя первенцу Манаше. То есть отверженность мы это увидим в самом этом имени. Потому что Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек Ефраим, потому что, говорил Бог, сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Помните, потом Яков как раз руки и поменяет, что он изменит это имя, то есть забыл, как бы предал забвению, такое имя не пойдет. Израиль не должен таким быть. А вот плодовитым Израиль должен быть. Поэтому колено Ефремова впоследствии и будет набирать обороты, и колено Ефремова как раз это будет Северное Царство и прочее, рассеяние его после ассирийского гнета. И прошли 7 лет изобилия, которые были в земле египетской. Наступило 7 лет голода, как сказал Йосеф, и был голод во всех землях и во всей земле египетской, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ вопиять к фараону о хлебе, и сказал фараон всем египтянам: пожалуйста, идите к Йосефу и делайте, что он вам скажет, то есть ко мне даже не обращайтесь. Смотрите, и еще раз повторяется, и был голод по всей земле. И отворил Йосеф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской. Из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Йосефа, ибо голод усиливался по всей земле. Итак, Йосеф продает хлеб, который они ему отдали. В дальнейшем мы увидим, что и даже земли свои они отдавать будут. Какой же план у Йосефа? И насколько это легитимно? План его продовольственной программы примерно такой. Для того, чтобы ментальность этого Египта как-то изменить, нужно довести этот Египет до крайности. То есть они должны находиться в полном голоде. Это его план. Они должны сами потом приходить к нему. И сами отдадут все, что у них есть. Смотрите, когда у человека есть какая-то надежда, какое-то состояние, хорошая работа и так далее, он как-то человек уверенный в себе. Когда у человека нет ничего, и он просто живет по вере, это совсем другое. И многие, которые находятся в отверженности, из богатых людей превращаются в пьяниц, алкоголиков, наркоманов. Вы заметите, что есть моменты, когда человек в отверженности находится, то есть стыд, измена и прочее, но начинается там алкоголь, сигареты, потом наркотики и все остальное. Это первые шаги, но они ведут как раз к чему? Они ведут как раз к тому самому моменту, когда человек дошел до крайности и теперь только Творец. То есть суть нашей веры заключается в том, что мы абсолютно доверяем Творцу. Если мы абсолютно не доверяем Творцу, то это означает, у нас практически нет никакой веры. Мы живем как бы своим разумом, мы просто знаем, что Он есть. А у нас так и получается. Вот в это верим, а вот в это не верим. Это проверяем. Ага, работает. Хорошо, начинаем двигаться и так далее. То есть это наш подъем. Мы каждый раз сходим на новый уровень. И на этом новом уровне это наше абсолютное доверие Творцу. И вот это абсолютное доверие Творцу и необходимо было вот этим египтянам, чтобы изменить свой менталитет, оторваться от своих этих богов. Понятное дело, что у него ничего это не получится, потому что люди, которые были при дворе, жрецы и так далее, у них-то хлеб остался. А нужно было, чтобы это все до этого дошли. То есть план Йосефа, конечно, сорвется, но суть все равно заключается в том, что, по крайней мере, фараон увидел, что есть Творец неба и земли, который говорит через Йосефа, и с ним можно говорить, его можно слышать. Вопрос, как его слышать? Мы узнаем, что многие жрецы, которые будут жить во времена Йосефа, этому подтверждают многие источники, они действительно приходили к Йосефу и спрашивали у него, как он может так, человек, слышать Творца. И Йосеф учил их многим вещам. То есть там абсолютной перестройки не произошло, но таки все-таки эта перестройка произошла. Кстати, когда евреи будут выходить из Египта, это праздник Пейсах, наш исход и так далее, помните, с ними пойдет множество всяких египтян и народов, которые там будут. Есть, кстати, вот такое вот поверие из Мидрашей и так далее о том, что это как раз люди были, которые получили эту веру Творца именно от Йосефа. То есть там были определенные группы людей и в верхних, и в нижних эшелонах, и среди рабов и так далее. Потому что египетский менталитет был такой. Если ты раб, то ты всегда раб. Если ты неудачник, то ты всегда неудачник. Если ты вот такой, то будет вот так, и никак по-другому. Если ты царь, то будешь царь. Почему Египет назывался домом рабов, дом рабства, помните? Потому что там все рабы были, начиная от раба, кончая и самим фараоном. Фараон тоже был раб. И мы видим его страх даже сказать перед рекой там что-то. То есть вся вот эта ментальность, она была рабская ментальность. Поэтому туда нужно было поселить свой народ, Творцу, чтобы они как бы через огниво, через это прошли, через это жерло. И поняли, что такое свобода. И вышли оттуда, с этой свободы. А с ними выйдут многие народы. Следующая наша глава будет говорить о том, мы возвращаемся в дом отца, в дом Якова, которым тоже нужен хлеб, как они будут реагировать. Это наша следующая история. Мы уже перебрали время. Отец неба и земли, спасибо тебе за то, как ты нам открываешь, за то, как ты нас ведешь. Сны, которые ты даешь нам, Боже Святой, пророческие сны, которые так нам необходимы, чтобы знать точно нам, как идти, куда идти, как служить тебе, Боже, как нести славу твою среди народов, Боже, как принести эту свободу, абсолютную свободу, твою свободу, которая сходит с небес. Мы просим тебя, Боже, просто пусть приходят эти пророческие сны. Говори в наши сердца. Во имя Иешуа Мессии молились и собирались. И амен.
Амен. Амен.